Всем Ханука Самеах, большое спасибо. Большое спасибо за введение, очень-очень хорошее, грамотное введение. Действительно, как мы с Божьей помощью увидим на этом уроке, благодарность – это действительно фундаментальное, очень важное, центральное качество в нашем образе жизни. Больше того, это духовная работа, очень важная, центральная духовная работа. Итак, известно, мы не раз это уже говорили и на этих уроках, еврейские праздники, еврейские даты – это дни особого влияния Всевышнего на наш мир. Это дни, когда Всевышний раскрывает в этом, раскрывает для нас, дарит нам особенное влияние, особенное специфическое духовное изобилие, связанное с этим днем. Именно поэтому нам следует к праздникам готовиться, готовиться заранее, использовать каждый день праздника, каждый момент праздника. Потому что это конкретное изобилие действительно дается раз в году. События, которые происходили исторически в этот день, они также происходили под влиянием этого особого изобилия. Есть праздники, которые они являются основой, началом какой-то череды времен, которые имеют это влияние. Есть праздники, которые сами эти события произошли, потому что так Всевышний создал мир, что в это время определенного конкретного раскрытия. Итак, праздник Ханука, как говорит нам Раши в своих комментариях на Масахет Шаббат, трактат о законах Шаббата в Вавилонском Талмуде, Раши говорит, что самая главная работа, самая главная точка, весь цимес праздника Ханука, то, для чего он был постановлен, то, из-за чего произошли те события, которые происходили в те времена, Баэм-Нимаэм, Базманазэ, главная тема Хануки – это благодарность. Это наша с вами сегодня тема – благодарность. С Божьей помощью сегодня мы буквально в свете ханукальных свечей разберем, что такое благодарность с точки зрения не просто какой-то спонтанной эмоции, спонтанного чувства, спонтанной реакции на какое-то благо. Мы разберем понятие благодарности с точки зрения действительно духовной работы, очень важной духовной работы, проявления духовных наших сил, работа, которая влияет, ее грамотное, ее правильное произведение этой работы влияет на нашу личность в качестве еврейского народа, в качестве носителей Торы, в качестве исполнителей воли Творца и несущих свет Торы в мир. Именно так, с Божьей помощью, мы сегодня будем воспринимать вот это понятие благодарности. Мы попробуем понять, как работает этот механизм этой нашей душевной, духовной силы благодарить. Мы попробуем понять, разобрать, какие моменты могут помешать нам в этой работе, какие качества, негативные качества, какие привычки могут нам в этом помешать. Попробуем это все разобрать, систематизировать, найти, может быть, какие-то примеры ангагот, поведенческих норм, привычек, обычаев, которые могут нам помочь укрепить в себе качество благодарности и умение благодарить. В храме был даже такой, во времена храма был даже такой курбан, такая жертва, часть жертв шламим, назывался курбан тода, курбан благодарности. Это курбан, это жертва, которую приносили в храме после какого-то спасения. Ну, в принципе, все, за что мы сегодня говорим Беркат Агумель, когда человек находился в каком-то дальнем пути, в дальней дороге, где он подвергался каким-то опасностям, если человек сидел в тюрьме, переплывал море, когда у человека произошло какое-то спасение, человек приносил в храм курбан туда, курбан благодарности. У этого курбана, у этой работы, у этой службы есть множество законов, множество глубины объяснений с точки зрения мусара, с точки зрения мировоззрения. Это действительно серьезная работа. Сегодня у нас этого курбана нет, но работа по благодарности, она у нас есть. И этим с Божьей помощью мы сегодня займемся. Итак, Ханука. Ханука, как всем вам наверняка известно, отмечается нами в день, назовем это так, определенной победы на протяжении очень длительной, почти 30-летней войны, день, когда еврейский народ, еврейские войска под командованием Хашмонаим сумели отбить храм у еваним, у греков, сумели отбить храм и возобновить службу в храме. В честь этих событий мы сегодня и празднуем этот праздник. Теперь, если мы рассматриваем все события, происшедшие в то время, в тот год, 3622 год, вот это вхождение, победа в войне, отбивание храма, мы, как мы видим это в молитве, в ставке на благословение благодарности, которую мы добавляем в нашей молитве в Хануку, мы видим, что те, кто постановили эту браху, те, кто постановили эту молитву, Аля Нисим, перечисляют там все чудеса, которые произошли, используют конкретные частные слова, которые с определенных частных сторон помогают нам понять, прочувствовать все те чудеса, которые там происходили в этих событиях. И мы видим, что чудо войны, чудо победы, оно там стоит как бы на первых рядах, на первых пунктах, и при этом чудо, которое также самое известное, наверное, чудо, которое произошло в тех событиях, чудо с маслом, когда коэны, священнослужители нашли тот самый кувшин с маслом, который должен был хватить на зажигание всего одной ночи, одного дня, и он продержался 8 дней. Этому чуду там уделяется такое небольшое косвенное упоминание. И создается впечатление, что это чудо, оно имеет как бы второстепенную роль во всем, что там происходило. Действительно, если мы с вами попробуем проанализировать все, что было, все, что там происходило, нам это будет понятно. Потому что если мы сравниваем чудо победы в войне, подумаем, о какой войне была вообще шла речь. Речь шла о войне не больше, не меньше, не на жизнь, а на смерть, войне за существование еврейского народа. Существование даже не физически, а существование еврейского народа в качестве народа Торы, народа Всевышнего, народа, идущего по путям Торы. Это была священная война за наше право продолжать быть народом Торы, народом Творца, исполнять наши обычаи, изучать нашу Тору, исполнять то, для чего мы были созданы в этом мире. Это была война за существование еврейского народа. Мудрецы говорят, что еврейский народ, Тора и Всевышний едины. Нет еврейского народа без Тора, нет еврейского народа без Всевышнего. Не может существовать еврейский народ без Тора. Все наше существование завязано на Торе. Поэтому, поразмыслив об этом, созерцая этот момент, можем понять, что эта война была действительно, победа в этой войне, это было действительно глобальное, общее, самое важное чудо, которое там происходило. Чудо с маслом, зажигание менуры, это было чудо, которое, в принципе, можно с определенной стороны, с определенной точки зрения даже назвать чудом, в общем-то, необязательным. Потому что, во-первых, чудо это позволило совершить одну конкретную, хоть и очень важную, но конкретную заповедь, в то время как чудо, связанное с войной, это чудо, которое позволило еврейскому народу существовать в общем. Кроме того, даже сам факт этого чуда, этой заповеди, в принципе, мудрецы об этом говорят довольно-таки подробно, можно было бы обойтись и без него. Эту заповедь, по некоторым мнениям, можно было соблюсти в тех условия, в том, в котором мы находились, были возможности вообще без этой заповеди обойтись, как вынужденная ситуация, вынужденные меры, не соблюсти эту заповедь. То есть эта заповедь для существования, для общего существования еврейского народа, она, в принципе, можно так сказать, с определенной стороны, была необязательной. В итоге увидим, насколько это, она была важна и насколько она изменила еврейский народ и что она нам дала. Но с точки зрения сухого подхода, сухой алахи, это было необязательно. Тем временем победа в войне, победа именно, победа, не просто выживание в тех условиях, а именно победа в войне, разгром вражеского войска, от этого зависело абсолютно все. Таким образом, нам в принципе понятно, что действительно чудо с маслом, оно второстепенно. Но интересен тот факт, что когда в Талмуде мудрецы обсуждают вопрос, который звучит «Май Ханука», то есть, другими словами, что такое Ханука, если перевести дословно, что такое Ханука, говорит Талмуд, спрашивает Талмуд в Масахат Шаббат, трактат Шаббат. Когда там мудрецы задают этот вопрос, пытаются разъяснить, понять, что же такое Ханука, там приводится и описывается именно чудо с маслом. Там, как главная точка, главный иньян праздника Ханука, там упоминается именно вот это самое чудо с маслом. И этот момент нужно понять, нужно разъяснить. Это несоответствие. С одной стороны, и логика, и то, как построена молитва, говорит нам обратно. Говорит нам о том, что большее внимание в этот праздник мы должны уделять вопросу спасения в войне. С другой стороны, мудрецы говорят, что главная точка этого праздника, главный момент этого праздника, это именно вот эти свечи, которые мы зажигаем в честь чуда с маслом. Это надо понять. Дело в том, что если мы углубимся, уточним, что именно имеют в виду мудрецы, когда они спрашивают «Май Ханука», мы поймем, что там имеется в виду не вопрос, что выражает Ханука, о чем говорится, о чем это Ханука. В этом вопросе смысл этого вопроса, он таков. Благодаря каким событиям Ханука превращается в особенный праздник с особенными заповедями, с особенными законами, которые мы из года в год отмечаем, соблюдаем и держим все вот эти вот традиции, которые связаны с Ханукой. То есть по какой причине это превращается в особо отмечаемый день? В особо отмечаемый день. И за этим вопросом стоит «Май Ханука» и что в нем такое, за вопросом, что такое Ханука, что такого особенного в этом дне, стоит следующий момент. Дело в том, что мудрецы создали целый список дней, когда с еврейским народом происходили то, что на иврите называется «царот». Цара переводится обычно как несчастье, но на самом деле цара это как это больше, это ближе сказать, невзгоды, теснины. Цара дословно переводится как теснины. То есть, когда еврейский народ был в сложной ситуации, в опасной ситуации, когда над еврейским народом нависала какая-то опасность, и в конце было какое-то чудесное, ненормальное, необычное событие, которое приводило к избавлению, спасению еврейского народа от этого несчастья, от этой цары. Есть целый список, есть целая могила, есть целые свиты, которые написали мудрецы, называется это Мегилат Таанит, и там перечисляются все эти дни со всеми этими особыми чудесными спасениями. И зачем приводят мудрецы, зачем задают мудрецы этот список? Для того, чтобы мы знали, в какие дни нам запрещено скорбеть, в какие дни нам запрещено постанавливать посты, какие дни для нас должны считаться днями счастливыми, днями радостными, когда мы всецело должны углубиться в работу благодарности Творцу за произошедшее чудо. Есть такая целая могила, целый список. Этот список, эту могилу отменили в трактате Роша Шана в Вавилонском Талмуде. Мудрецы говорят, что этот список практически полностью отменили. Во-первых, мы нас спрашивают, кто, интересный момент, который нам даст больше возможности более глубоко понять этот момент с этим списком, Гомера задает такой интересный вопрос: кто написал, кто создал, кто составил этот список? Гомера отвечает: это составил Ханания бен Хизкия и его приближенные, и его ученики. Гомера спрашивает, почему именно они? Чем они были такие особенные, что они решили создать этот, составить этот список? Гомера отвечает такой интересный момент, такой интересный ответ. Гомера говорит, что эти люди отличались тем, что они любили царот. Царот были им приятны. Царот – эти невзгоды, эти теснины, эти испытания, которые выпадали на долю еврейского народа, были им приятны. Они любили, буквально перевожу, они любили эти царот и избавления, которые за ними шли. Понятно, что имеется в виду, что они, не имеется в виду, что они любили сами несчастья, что они любили сами эти стрессовые, опасные ситуации, которые нависали над еврейским народом. То, что они любили, то, что им нравилось, это то божественное освобождение, избавление, которое следовало за этим царот. Эти люди, они в особенном, на особенном уровне умели и были чувствительны к той любви, которая проявляется Творцом по отношению к еврейскому народу в тех ситуациях. Мы по себе знаем, что никто из нас не любит, не хочет и не желает себе никаких стрессовых ситуаций, никаких несчастий, никаких невзгод. Все мы любим спокойную, уравновешенную, комфортную жизнь. Но при этом у каждого человека есть какая-то история, которая повествует о каком-то стрессовой истории, каком-то страшном событии, которое в его жизни происходило, но при этом привело к каким-то последствиям, которые он может считать избавлением, которые он может считать каким-то чем-то, что человек, что его в жизни построило, возвысило и дало ему какой-то определенный навык, какое-то определенное понимание, умение или, может быть, даже как-то какое-то знакомство, какое-то имущество. Мы не любим царот, но мы любим то, но мы при этом любим вспоминать эти царот как что-то предшествующее избавлению. Избавление – это то, что мы очень любим вспоминать. У меня дочка есть средняя, она любит попадать во всякие передряги, дай бог ей здоровья, чтобы с ней всегда все было хорошо. И про нее вот у нас с женой часто есть какие-то истории, которые мы вынуждены вспоминать неприятно. Недавно в Украине дочка упала в люк. Зимой в снег, дочка падает в канализационный люк. Я был рядом, я сумел быстро оттуда вытащить. То есть события, которые никогда бы ни себе, никому другому не пожелал бы пережить такое событие. Сейчас, когда я вспоминаю этот момент, что я переживал в этот момент как отец, меня до сих пор дрожь берет. Это действительно страшная вещь. Но до сих пор, сколько времени прошло, мы с женой и всей семьей периодически вспоминаем то, как оно было, те события, которые предшествовали этому падению, как все происходило во время этого события, всякие мелочи, которые привели к какому-то спасению, например, тот факт, что этот люк, этот канализационный, этот столб буквально несколько лет до этого падения, до этого происшествия перестроили, до этого это был в десяток метров, наверное, была канава, из которой, ну, были случаи, были истории, когда дети просто уже не возвращались после падения в такой люк. Пережить такое никому не желаю и сам бы, наверное, хотел бы, чтобы этого не было. Но вот это избавление, вот это чудо, чудеса, которые способствовали всей этой истории, я сейчас использую эту возможность в Хануку, как мы говорим, главная работа – это благодарить. Я использую эту возможность, этот шанс еще раз поблагодарить Всевышнего за все те чудеса, которые сопутствовали этому происшествию. Сейчас в Хануку, когда есть аудитория, которая слышит, я использую этот момент сказать Всевышнему еще раз спасибо и добавить в контекст того, о чем мы говорим. Эти мудрецы, они были на уровне чувствительности к пониманию той любви, которую проявляет Творец во время невзгод, во время царот и во время избавления, что они решили создать вот такой вот список. Теперь, задается вопрос, почему этот список был отменен? В трактате Рош ха-Шана мудрецы говорят, этот список был отменен, кроме двух дней, а именно Ханука и Пурим. Задается вопрос, почему? Почему мы не исполняем эти дни? Почему мы не отмечаем эти дни так же, как мы отмечаем Хануку и Пурим? Почему они, отменены, и нужно понять, почему Ханука и Пурим они остаются. Этот вопрос задает Талмуд и отвечает на это двумя ответами, которые на самом деле взаимосвязаны. Хоть кажется, двумя разными ответами они взаимосвязаны. Первый ответ звучит следующим образом. Мудрецы говорят, что если бы мы, я так полагаю, с определенного момента в истории продолжили бы составлять этот список, если бы мы еще и если бы мы продолжили исполнять, и соблюдать и отмечать все эти дни, и еще и добавлять к этим дням, то есть оставили этот свиток как действующий какой-то момент в еврейской традиции, то, как говорит Талмуд, мы бы просто не успевали бы записывать и не успевали бы отмечать столько избавлений, столько царот и столько избавлений переживал еврейский народ. То есть, другими словами, этого столько, этот список был бы просто бесконечен. И его невозможно было бы не записывать, не отмечать. Другую причину, которую называет Талмуд, звучит следующим образом. Буквально метафора, которая гласит следующую идею. Мертвая плоть не чувствует пореза. Метафора, которая сравнивает нашу душу, нашу чувствительность с мертвой плотью, которая не чувствует пореза. Имеется в виду, что еврейский народ после какого-то определенного отрезка настолько черствеет, настолько становится то, что называется толстокожим, непробивным, непробиваемым, что мы просто не способны ощутить масштабы царот, которые с нами происходят, и, соответственно, не способны оценить масштабы спасения и чудес, которые с нами происходят. Это не значит, что мы не видим этого, это не значит, что мы не замечаем это. Невозможно не заметить события, как Холокост, как войны, с которыми были связаны еврейский народ, как гонение, как уничтожение. Этого всего невозможно не знать, невозможно не замечать. Но чувствительность наша, эмоциональная, может быть, духовная, интеллектуальная даже в каком-то моменте, она не позволяет нам прочувствовать эти события настолько, чтобы на них построить какую-то работу по благодарности. То есть не на таком уровне, такой чувствительности у нас нет. Оно воспринимается нами, эти события воспринимаются нами слишком поверхностно. В принципе, любой житель Израиля, человек, который достаточно прожил в этой стране, он с этим в какой-то мере знаком. Были времена в Израиле, когда новость о том, что взорвался очередной автобус буквально на соседней улице и погиб человек, которого ты хорошо знаешь, бывали, и дай бог больше не будет, моменты, периоды в жизни израильтянина, когда эта новость уже вызывала далеко не те эмоции, не те чувства, которые должны были быть вызваны у нормального, здорового, эмоционально, психически человека, услышав такую новость. Но я помню, я видел, как это происходило. У людей просто это уже не вызывало таких эмоций. Не вызывало тех эмоций, которые должны были бы вызывать. Это страшно, это тяжело, это не должно быть так, и нужно искать какие-то пути это исправлять. Прежде всего, будем молиться за то, чтобы больше таких периодов в еврейском народе и вообще в мире больше не было. Но в любом случае мудрецы говорят, определяют причины, по которым мы не отмечаем эти дни именно таким образом. Во-первых, этих событий столько, что просто не успеем. Не успеем их записать. Во-вторых, мы стали чувствовать, мы уже не настолько чувствительны к происходящему. эти ответы, они, в принципе, взаимосвязаны. Да? То есть, когда человек живет в постоянных таких вот тяжелых стрессовых ситуациях, то человек просто даже по природе своей психики, он умеет абстрагироваться, умеет ставить какие-то определенные блоки, спасающие человека от того, чтобы он просто банально сошел с ума, сломался бы, сгорел эмоционально, то, что называется. По этим причинам эти все даты отменяются, кроме этих двух, Ханука и Пурим. Почему именно эти два дня? Объяснение простое. Мы хоть и стали черствыми, мы хоть и одубели, но у этого тоже есть определенные уровни. Да? То есть человек даже самый черствый, есть какие-то события, которые, да, его затрагивают. Они затрагивают его в достаточной мере, чтобы он сумел показать какую-то должную реакцию на, это на эти события и, используя эту реакцию, на этом построить какую-то определенную душевную, духовную работу. То есть, другими словами, Ханука и Пурим, они, да, являются такими днями. Между прочим, так, скажем, в скобках отмечу, что Раши с этим объяснением не согласен. Я точно не помню, как он это объясняет. Помню только, что идея его немножко другая. Раши говорит, что эти дни остались не потому, что по отношению к ним у нас есть какая-то большая чувствительность, а потому что это очень глобальные чудеса. Это чудеса, которые затрагивают само существование еврейского народа, и это чудеса, которые они уже известны и раскрыты, распространены среди всего еврейского народа, они уже в нашей памяти очень хорошо вырезаны, поэтому неправильно их отменять. То есть уже какой-то рошем, какое-то впечатление настолько глубокое, оно уже произвело, что не надо их отменять. Вот из-за этого уже произведено впечатление, вот в силу масштабности, глобальности, на этом уже мы можем, ну, это достаточно причина оставить эти дни, на них строить эту самую работу по, как мы видим, по благодарности, собственно говоря. Ханука и Пурим, да, это то, что Раши говорит. Но по простому мнению таково, что чудеса на таком уровне, настолько явные чудеса, это что-то, что мы сегодня, мы с вами в данный момент, в данный год, мы, да, можем использовать для построения вот этой работы восхваления, благодарения и восхваления. Леодоту леалель. То, для чего мы зажигаем ханукальные свечи, мы говорим в молитве, молитве рядом с этими свечами, что эти свечи существуют не для того, чтобы их каким-то образом использовать. Эти свечи существуют для того, чтобы раскрывать чудо в наших сердцах, раскрывать чудо в сердцах людей, которые видят наш дом, видят наши свечи. Созерцая именно этот момент свечами, именно это чудо, связанное с маслом, вот этим маленьким количеством масла, которое прогорело 8 дней, созерцая этот момент, мы с вами способны использовать это для того, чтобы построить работу благодарности. И сейчас мы с вами попробуем эту связь, этот момент разъяснить. Мы попробуем с вами понять, зачем мы должны использовать, зачем нам вообще необходима связь с каким-то настолько глобальным общим чудом для того, чтобы уметь научиться благодарить. Уже вот эта идея, уже эта мысль, она должна навести нас на более серьезное отношение к вопросу благодарности. Оно уже более серьезно должно навести нас на вопрос, а действительно мы умеем благодарить? Или же у нас есть куда стремиться в этом качестве, в этой работе, в этой проявлении этой душевной силы? Эти невероятные события, это невероятное чудо, которое произошло в храме тогда, когда чудо, которое оно не соответствует законам природы, чудо, когда то, что должно сгореть быстро, горит очень долго, это то, что не соответствует. Это невероятное чудо, оно нам необходимо для того, чтобы мы банально могли сказать спасибо, для того, чтобы мы благодарили. Более того, не менее невероятное чудо, а именно чудо победы немногочисленных, неподготовленных, не знающих ни теорию боевых действий, ведения боевых действий, не уж точно не следующих в практике этого дела, немногочисленный народ, который, я так подозреваю, и организовывался очень быстро на скорую руку, сумел за 3 года начать разваливать целую империю, победить в войне, отстоять свою независимость, отстоять свою духовную независимость, культурную независимость. Это чудо не меньше. Но, тем не менее, нам с вами, очевидно, из того, что мы видим по тому распорядку праздника, который устанавливают мудрецы, нам необходимо какое-то открытое чудо. Без этого мы не в состоянии сказать спасибо. И это очень тонкий, очень непонятный момент, который, как я уже сказал, должен заставить нас более глубоко и серьезно отнестись к тому, как работает благодарность. Теперь, для того, чтобы разобраться с этим вопросом, связью созерцания открытого чуда, наше неумение, невозможность нами благодарить за совершенно небанальные, непростые события, без того, что мы начинаем именно созерцание этого открытого чуда. Для того, чтобы в этом разобраться, я хочу привести ряд историй, связанных, истории, которые рассказывает Талмуд, эти истории связаны с очень важной, интересной личностью в еврейском народе, а именно Раби Ханина бен Доса. Раби Ханина бен Доса жил христианскому календарю где-то в 1 веке. Он относился к Танаим. От него практически не осталось, насколько я, по крайней мере, знаю, не осталось каких-то изречений на законодательстве, в Алохе. Но он является центральной фигурой в еврейской этике, в Мусаре. Так вот, про Раби Ханина бен Доса есть ряд историй, очень характерных для его личности. И мы через эти истории с вами сейчас попробуем раскрыть эту тему благодарности, взаимосвязи, созерцания открытого чуда, почему без этого так сложно произвести эту работу по благодарности. Итак, наверное, первую историю, которую расскажем про Раби Ханина, она будет очень в тему, потому что тоже связана с маслом. Талмуд рассказывает, что как-то раз Раби Ханина пришел в свой дом и заметил, что дочь его сидит в грусти. Раби Ханина спросил ее: дочь, почему ты грустишь? На что дочь поведала ему следующую историю, что она, зажигая, это было перед шабатом, она, зажигая шабатные свечи, перепутала кувшинчик, бутылочку, и вместо того, чтобы налить масло в свечи шабатные, она налила уксус. Она налила уксус и зажгла эти свечки, и они вот благополучно горят. И поэтому она грустно рассказала дочь своему папе эту историю, и ему сразу стало понятно, в чем причина ее грусти, на что он ее успокоил следующими словами: какая тебе, дочка, разница? Тот, кто сказал маслу гореть, тот же скажет, тот же говорит и уксусу гореть. И давайте поймем, что это за непонятный такой диалог между великим отцом и великой дочерью. Что заставило дочь грустить? Ведь свечи-то она все равно по факту зажгла, и свечи благополучно горят. И есть о чем рассказать, и будет о чем поговорить за шабатным столом. Такое чудо. Уксус загорелся, и уксус горит. Там, кстати, Талмуд говорит, что эти свечи прогорели весь шабат, и еще свечку Авдалы зажгли от этого огня. Почему она грустила? И что за успокоение такое крылось в словах отца. Дело в том, что мудрецы говорят, что человеку не следует, больше того, человеку запрещено надеяться на чудо. Почему? Что имеется в виду? Запрещено надеяться на чудо и в связи с этим поступать каким-то определенным, завязанным на этой надежде способом. То есть это запрещено еврею делать. То есть, как, к примеру, если человек находится в какой-то опасной для жизни ситуации, человек не имеет права, надеясь на чудо, в связи из-за этой надежды определенным образом себя вести. Не должно на него влиять его поведение. Надеяться он, может быть, может молиться, просить, если это в опасной даже не ситуации. Но как-то себя определенным образом вести нельзя. Например, человек не может находиться в опасной ситуации и продолжать, имея возможность убежать, надеяться на чудо, что он будет спасен и без того, что он убежит. Нет, человек должен предпринять все, что от него зависит в рамках нормального логичного поведения. И человек, который он надеется на чудо, человек, который получает чудо в сверх природы, сверхъестественное какое-то чудо, мудрецы говорят, что он может потерять свои заслуги. Он может потерять свои заслуги. Рав Лео Деслер объяснял это следующим образом. Почему? Почему это так? Дело в том, что Всевышний, когда создавал этот мир, Всевышний создавал этот мир по определенным законам, по определенным правилам. То, что мы называем законы природы, законы физики, законы биологии и тому подобное. Всевышний так решил, Всевышний так создал этот мир. И Всевышний ежемоментно, как мы об этом говорили на прошлых уроках, Всевышний перманентно обновляет создание этого мира и всегда по этим законам, он их не отменяет. Это имеет смысл, это нужно, это важно, отдельная тема, почему. Так Всевышний делает. Теперь человек, который надеется на то или получает какое-то чудо от Всевышнего сверху природы, в определенных ситуациях, конечно же, это действует это правило, получает от Всевышнего какое-то сверхъестественное чудо, то есть изменение этих правил, изменение этой природы, теряет свои заслуги. Рав Лео Деслер объясняет это следующим образом. Почему? Потому что человек в этот момент склонен к гордыне. Человек может возгордиться. И это понятно. Человек, ради которого Всевышний меняет правила природы, законы природы, меняет то, что происходит всегда по его воле, с очень важной на то причиной, человек, как говорит Рав Лео Деслер, у этого есть еще объяснение, но так я привожу сейчас объяснение этого мудреца, человек склонен к гордыне, у него так или иначе будет пробуждение к гордыне, что, мол, о, я вот такой вот важный, такой серьезный, что ради меня Всевышний делает такое чудо. То есть такое событие, такое чудо, оно может человека поставить в центр его внимания, свою персону, свое, так сказать, эго, может поставить в центр его внимания, отдалить от Всевышнего. То есть в этот момент совершения чуда, когда Всевышний ради него совершает такое изменение природы, человек вместо того, чтобы благодарить Всевышнего, человек восхваляет себя и проявляет гордыню. Именно в такой момент это особо большое, особо серьезное преступление. Гордыня, как мы знаем, это вообще очень серьезная помеха в нашем духовном совершенстве и совершенствовании и службе Творцу. А в такой момент, когда ради тебя меняется природа, вот это проявление гордыни, которое оно, как мы увидим практически у всех, если человек не на каком-то очень высоком уровне, произойдет так или иначе, это очень большой грех. И из-за этого человек, он рискует потерять даже те заслуги, которые у него уже есть. И именно это была причина страха и расстройства дочери Раби Ханины. Она опасалась вот именно вот этого проявления эгоизма, проявления гордыни и отворачивания своего внимания от любви, которую проявил к ней Творец. Она не полагалась на себя, она боялась, и поэтому отец заметил, что она сидит в грусти. Как же Раби Ханина ее успокоил? Дело в том, что Раби Ханина, и здесь есть такой интересный момент, мудрецы говорят, что имена влияют на, так сказать, духовное строение, духовное наполнение человека. Имя влияет на главную какую-то, можно сказать, роль, которая уготовлена человеку в его жизни. Имя влияет, придает человеку какие-то определенные силы. Больше того, имя человек получает при рождении, когда мама и папа дают имя своему ребенку, тоже по указанию определенного уровня руах и кодыш. Такой определенный, довольно слабый, простой, но уровень пророчества. Когда с небес человеку, родителю подсказывают имя, какое имя следует дать ребенку. Имя, оно напрямик связано с судьбой человека, с его ролью в этой жизни. Это действительно интересный момент. Я каждый раз замечаю, каждый раз вижу, когда мы с женой даем имя нашим детям. Каждый раз я вижу, сколько мистики, сколько непонятного, сколько очень интересного и действительно мистического происходит вокруг этого момента. Так вот, мудрецы говорят, есть гмара, которая говорит, что если человеку приснилась Ханина, Хананья, Ханан, не помню точно перечисление имен, пусть знает, что ему с ним произошло большое чудо. Дело в том, что имя Ханина – это корень Ханан. На лашон ха-кодеш, на святом языке, это беспричинный подарок, ханина, беспричинный подарок. То есть, когда качество Всевышнего, ханун, так мы говорим, фейр, ханун, варахум, ханун, это качество Всевышнего, когда Всевышний дает человеку какой-то подарок, какое-то влияние, какое-то изобилие или спасение без определенной заслуги, которая имелась бы у этого человека. То есть, человек ничего такого не служил, ничего такого не сделал, Всевышний дает. Это качество ханун. Подарок без матнат хинам на святом языке это звучит. Подарок без особой какой-то причины заслуги. То есть то, что Всевышний дает человеку не как награда за его поступок или как что-то должное ему в связи с его уровнем, а матнат хинам, бесплатный подарок. И неспроста это то имя, которое получил от своих родителей Раби Ханина. Он был действительно человеком, который все воспринимал как бесплатный, беспричинный подарок, бесплатный, беспричинный подарок от Всевышнего, от Творца. Уровень веры Раби Ханина был так велик, уровень вот это восприятие Раби Ханиной мира вокруг себя, происходящего вокруг себя, был настолько через призму веры в Творца, он настолько понимал и чувствовал тот факт, что абсолютно все, что происходит в этом мире, это проявление воли Творца, что для Раби Ханина на его уровне не было абсолютно никакой разницы, горит масло или горит уксус. Для Раби Ханина это было абсолютно в одинаковой мере чудо. Для Раби Ханина не было понятия, что обыденная вещь происходит рядом со мной. Для него не было понятия, что если я зажигаю свечку с маслом, это нормально. Для него не было такого понятия норма по природе, по законам физики. Так это и должно быть. Для него это было абсолютным проявлением Творца. Таким настолько, что даже когда зажигался уксус, он не видел в этом никакой разницы. И не из-за своей, конечно же, бесчувственности, а наоборот. Настолько он видел чудо в горящем масле, что для него горящий уксус был абсолютно таким же чудом. И в этот момент вот этого вот диалога с своей дочерью Раби Ханина попытался научить этому уровню и свою дочь. Он пытался передать ей вот эту вот самую веру, зная, что если его дочь также посмотрит на вещи, также поймет, на таком же уровне поймет, что все, абсолютно все, что происходит в нашей жизни, это матнат хинам, это подарок, без причины подарок Всевышнего нам, это проявление любви Всевышнего, нам, что там просто не будет места для какой-либо гордыни. Человек, который получает бесплатный, беспричинный подарок, не сделав при этом ничего, получает от того, кто все имеет, получает подарок, и именно так смотрит на то, что происходит с ним, тут нету места для гордыни. Здесь нету места для такого явления, когда человек ставит в центр себя и отворачивается при этом от Всевышнего. Нету места для такого мировоззрения. Именно этого пытался передать Раби Ханина своей дочери. Есть еще ряд историй, например, тоже характерная история, которую приводит Талмуд в трактате Хулин. Там рассказывается про то, что Раби Ханина шел по улице, и какая-то женщина, колдунья, собирала у него из-под ног землю. Для того, чтобы совершить какой-то колдовской обряд и навредить Раби Ханину. И мы знаем, что Всевышний дает возможность колдовству. То есть, чтобы существовало колдовство, чтобы были люди, которые выбирают это колдовство использовать. Само слово колдовство на лашон ха-кодеш, на еврейском, по крайней мере, на лашон ха-кодеш, кишув, кшафим, расшифровывается как макхиш фамалия шельмала, отменяет решение небес. То есть Всевышний дает возможность колдунам влиять на реальность, даже если это не соответствует решению небес. То есть человек, он по своим поступкам, заслугам и заслугам не должен умереть, а колдун может сделать там какой-то обряд и привести к смерти человека. Нужно, конечно, понимать, что это тоже происходит по воле Творца. Это не то, что есть еще какая-то, не дай бог, сила, соперничающая с Всевышним. Это значит, что Всевышний дает этому место быть. Всевышний дает этому явлению существовать. Вот. И человек, он, в принципе, он в такой ситуации, когда он видит какую-то атаку колдуна, он должен бояться, он должен опасаться, он должен как-то это все предотвратить. Любой человек, который находится в опасной ситуации. Но Раби Ханина в тот момент высмеял эту женщину и подталкивал, говорит, ты собирай, мол, собирай, все равно у тебя ничего не получится. Это тоже было возможно в жизни Раби Ханина из-за его мировоззрения. Для Раби Ханина настолько не было вообще возможности посмотреть на что-либо окружающее, на любое, на какое-либо событие в его жизни, как что-то автономное, само собой разумеющееся, или как причина каких-то посторонних, как следствие, извините, каких-то посторонних причин. Для него не было его жизни возможности посмотреть на события таким образом, что даже эта колдунья, несмотря на то, что он знал, что у них есть разрешение от Творца делать какие-то возможность выбрать это преступление, влиять как-то своим колдовством, настолько была вера его в то, что все от Творца, все от Всевышнего, все, что мы имеем и получаем от Творца, настолько была сильна эта вера, что он не боялся, он понимал, что если Всевышний не захочет, она своим колдовством ему ничего не сделает. Это был уровень Раби Ханина. И теперь, если мы разберем эту концепцию, то вот это мировоззрение Раби Ханина, мы увидим следующий момент. Раби Ханина за счет своей вот этой невероятной веры во Всевышнего, за счет умения видеть во всем руку Творца, в любой ситуации давать первенство прежде всего воле Творца, вот это самое умение позволяло ему видеть во всем, включая открытые чудеса и включая чудеса скрытые, вещи, которые мы называем вещами обыденными, позволяло ему видеть во всем руку Бога. Раби Ханина в чуде с маслом не видел никакой разницы между чудом масла и чудом более скрытым чудом, как не видел бы чудом войны. То есть уровень его веры был настолько велик, что для него открытое чудо не могло ему никак духовно навредить. Открытие, созерцание открытого чуда, созерцание того, что Всевышний ради него меняет природу, меняет мир, могло его только возвысить. Он в этой ситуации, вместо того, чтобы ставить в центр себя, он был способен на то, чтобы производить вот эту самую работу по благодарности, о которой мы говорим. Для обычного человека это намного сложнее. Для обычного человека такое чудо может привести к тому, что он придет к гордыне и в такой ситуации потеряет свои заслуги. Уровень Раби Ханина ему это позволял. За счет чего? За счет умения видеть во всем руку Бога. Мы имеем возможность в Хануку и в Пурим, как мы уже сказали, мы имеем возможность силу особого духовного изобилия этих дней приблизиться на каком-то уровне, в какой-то мере приблизиться к этому уровню. Приблизиться к уровню, когда мы, созерцая чудо, открытое чудо масла, открытое чудо, которое напоминает нам заповедь свечей, закон свечей, заповедь зажигать свечи в этот день, оно может развить в нас умение понимать, что во всем есть воля Творца. Все, что происходит, происходит по воле Творца. Так же, как происходит это изменение природы по воле Творца, так же и обычный ход жизни, ход природных каких-то законов, это также является проявлением воли Всевышнего. Это то, что нам дает этот праздник, праздник Хануки. Это вещь довольно-таки непростая, работа по вот этому даванию первенства Всевышнему, эта работа очень непростая. И очень-очень имеет смысл размышлять об этом именно в эти дни, для того, чтобы получить это особенное духовное изобилие. Особенно в наше время, мы живем в эпоху, когда нашим идолом, который окружает нас в нашем сегодняшнем мире, в нашей сегодняшней цивилизации, это идол успешности. Все стремятся к тому, что называется успех. И жертвы, которые приносятся этому идолу, они довольно-таки жертвы дорогие. Этому идолу приносится в жертву и семья, и здоровье, и на самом деле собственное счастье. Что подразумевает этот идол успешность, успех, стремление к успеху? То, как это, по крайней мере, выглядит сегодня в глазах большей части современного общества. Успех – это постоянное нахождение в таком маринаде мировоззрения, когда человек ставит в центр своей жизни свои желания, свои хотелки, я их называю хотелками, потому что чаще всего это бывают желания довольно глупые, низкие, не имеющие никакого смысла. Человек ставит в центр своего существования, всей своей жизни, он мобилизует все свои силы именно для достижения каких-то своих хотелок. При этом человек уверен в том, что достичь этого он может только когда он заработает и он получит вот эту свою цель, он до этого дойдет. И если у него это не получается, если он не имеет то, чего он хочет, то, соответственно, ответ на это он дает себе такой, что значит, я где-то ошибся, я где-то не заработал, или, как тоже часто происходит, человек винит в этом других, мне не дали, мое воспитание не позволило, фон моей жизни не позволил, окружающая среда, родители не позволили, то есть человек винит в этом других. Но в общем мировоззрение, оно сегодня таково, что если у меня что-то есть, это потому что я заработал. Если нет, потому что там они виноваты. Или если человек более ответственный и умеет брать на себя ответственность в своей жизни, он говорит, я виноват. Но обстановка, такая идея фикс сегодняшнего мира, это я заработаю, я буду иметь, я хочу, я на это имею право, я буду этого достигать. Вот это вот зацикливание на себе, на своих желаниях, даже тогда, и как бы чаще всего бывает, даже тогда, когда эти желания не соответствуют здравому смыслу, не соответствуют морали, не соответствуют какой-то истине. Особенно в такое время мы должны больше ставить акцент на вот эту вот духовную работу по благодарности, которая, как мы уже сказали, завязана напрямик на умение увидеть в происходящем вокруг меня руку Творца. Одна из причин, которую мы упомянули, почему это не происходит, это из-за влияния вот этой идеи, которая заполнила сегодня весь мир, идея о успешности, это такая вавилонская башня такая, идея сегодняшнего времени, идея о успехе. Еще одна причина, которая мешает нам должным образом провести эту работу по благодарности, по да, это то, что мы упомянули из Гмары в связи с Мегилат Таанит, со свитком Таанит, этот самый перечень событий, дат, один из ответов, который мы привели из Гмары, это то, что если мы все будем отмечать, если все мы будем в этот список вставлять, просто времени не хватит. Одна из причин, почему у нас не получается видеть в том, что нас окружает, руку Бога, это интенсивность, это ритм жизни, это огромное количество очень серьезных каких-то изменений, очень ярких изменений, очень доминантных изменений, которые нас окружают. Мы просто не успеваем за всем следить, мы просто не успеваем на все обращать внимание, мы просто не успеваем задуматься. Интересно, что в истории еврейского народа, примерно в где-то начале 20 века, прошлого века, произошло такое интересное событие. Мудрецы Мусара ввели в ешивы, ввели в центры еврейского образования такое новшество. Называлось изучение июна, то есть углубленный анализ Талмуда, Вавилонского Талмуда. Бахурим, студенты ешив, начали делать то, что до этого было принято немножечко по-другому. Они начали один седер, одну часть, половину дня использовать для глубокого анализа, глубокого изучения талмудических споров. А вторую часть дня они изучали уже Талмуд с целью накопления знаний, то есть общего познания Талмуда. Это введение, оно противоречит закону, постановленному в Гумаре. В Гумаре мы говорим, что мы говорим о том, что порядок изучения Талмуда, он следующий. Сначала человек должен изучить весь Талмуд, он должен его в общем хорошо знать, а потом уже он переходит к углубленному изучению, углубленному анализу талмудических судьот. Но вдруг приходят мудрецы Мусара, люди, которые основали ешивы в те времена, и приводят такое новое нововведение, что с этого момента даже парень, молодой парень, которого он еще не изучил даже половину Талмуда, он начинает глубокий анализ, то, что в мире ешивы называется июн, начинает глубокий анализ талмудических споров. Объясняется это следующим образом. То есть здесь есть явное противоречие постановленному уже закону в Гумаре. Но приходят мудрецы и все-таки идут на это. Почему? Объясняли они это следующим образом. Они объясняли, что дело в том, что ситуация в Европе, происходило это именно в Европе, в сефардских общинах этого не было. Сефардские общины, они открыли для себя этот мир июна только уже здесь, в Эрец-Исраэль, когда начали подниматься из Эрец-Исраэль после создания уже государства. Это новшество было введено в Европе и по следующей причине. Это объяснялось следующим образом. Интенсивность царот, несчастий, гонений, невзгод, которые переживало европейское еврейство, привело человека, вот именно вот этот вот поток о котором мы говорили, как причина, почему мы не соблюдаем все, не отмечаем все даты эти, перечисленные в Магилат и Таанит. Вот этот поток событий, он приводит к тому, что просто-напросто сердце еврея, оно черствеет. Оно перестает быть чувствительным. И это большая проблема. Человек не может, еврей не может позволить себе быть вот с таким вот пороком, чувством, сердцем. Еврей не может позволить себе притупление его чувствительности. Как минимум потому, что тогда он не способен на одну из самых важных духовных работ, духовных служб, службы и работа по благодарности. Человек не способен благодарить Творца, и через это он не способен к нему приближаться. Поэтому мудрецы того поколения ввели вот это вот нововведение, которое я вам тоже советую как-то отредактировать, может быть, изменив, но ввести в свою жизнь тоже. Мудрецы ввели вот этот вот порядок глубокого изучения, глубокого анализа сугьот в Талмуде. Кто из вас когда-то это видел или слышал, или, может быть, сам участвовал в таком виде изучения Талмуда, знает, что во время такого образа изучения задействуется, мобилизуется весь интеллект человека, все внимание человека. Очень развивается именно внимание и острота мышления, и глубина мышления, и навык углубления. Это новшество было действительно введено для того, чтобы поставить противовес вот этой черствости, вот этому отуплению человека, восприятия человека. И это мы можем взять себе тоже на вооружение. В нашей жизни, в этом потоке, постоянном потоке происходящего вокруг нас и страшных событий, и хороших событий, и избавлений. В любом случае, жизнь наша очень напряжена в наше время. Для того, чтобы не очерстветь, для того, чтобы не притупить свое восприятие, нам нужно, необходимо ввести в наш седер йом, в наш распорядок дня. Хорошо бы было, если бы это было на уровне распорядка дня. Если не получается, то может быть распорядок недели. Мы видим, что Всевышний дает нам эту возможность в годичном, годовом цикле, два раза в Хануку и в Пурим. Было бы очень хорошо, было бы необходимо нам тоже вести такой цикл, если можно, каждый день, когда у нас есть возможность остановиться и проанализировать, обратить внимание, действительно углубленно, со всем вниманием на то, что вокруг нас происходит. Это может быть даже очень приятным, интересным, захватывающим времяпровождением с семьей. Человек может сделать и превратить это даже в игру какую-то, когда сидят семейная пара, муж, жена, дети, если способны на это подключить их. И просто действительно превращает это в игру, проанализировать какие-то события в жизни. Вот, например, кто больше заметит каких-то странностей в этих событиях, или странностей, а кто больше заметит каких-то составляющих более частных происшествий, связанных с этим событием, проанализировать, действительно углубиться в то, что происходит, разработать свое внимание, обострить свое внимание к тому, что происходит вокруг нас. И я вам гарантирую по собственному опыту, что количество чудес или просто приятных сюрпризов от Творца, просто приятных и благоприятных стечений обстоятельств в нашей жизни мы заметим такое количество, что на что-либо, кроме как благодарить Творца за то, что происходит с нами, у нас просто-напросто не останется времени. И это очень важный момент не только в, как это может показаться, в каких-то материальных событиях, связанных с материальной жизнью нашей. Это момент умения благодарить, замечать, отмечать и благодарить, это умение, которое необходимо нам прежде всего и для духовной нашей работы, для духовного нашего совершенствования и продвижения. Где мы это видим? Мы это видим как раз в этот праздник, праздник Хануку, в связи с этим чудом, связанным с маслом. И ведь то, что там происходило, как я уже сказал в начале урока, в принципе, с определенной точки зрения, это было чудо необязательно. Можно было бы обойтись и без этого, и никто бы никого не обвинил, и исполнить заповедь в какой-то мере данной, в данных условиях. Это все возможно было бы сделать. Если бы даже не сделали, кто бы их винил? такой ситуации, ну, не получилось, невозможно было, невозможно. Но дело в том, что тогда Всевышний все-таки дал им возможность эту заповедь исполнить, и исполнить на самом высоком уровне. На уровне, который по природе, по логике, они не могли на таком уровне тогда совершить эту заповедь. Но Всевышний им эту заповедь дает совершить, и дает совершить именно на таком уровне. За счет чего? Как раз за счет вот этой вот работы по благодарности, уровень которой тогда у себя в тот момент, они, хашмонаим, все участвующие в этом, в этих событиях евреи, подняли, то есть уровень этой самой работы по благодарности, то есть по умению во всем видеть, во всех происшествиях, во всем происходящем, включая заповеди и возможность соблюдения заповедей, еврейский народ в тот момент поднялся на такой уровень умения благодарить, то есть замечать, что все происходящее происходит по воле Творца, что просто-напросто благодаря вот этому самому уровню, благодаря вот этой самой силе благодарности, они сумели совершить заповедь на таком высоком уровне. Это правило, это происшествие, которое произошло тогда, но из этого мы можем выучить правило, практическое правило, которому мы можем следовать и в нашей жизни. Развитие в нас умения замечать руку Бога в том, что происходит вокруг нас, включая все наши духовные достижения, включая все наши духовные успехи, включая тот факт, что мы вообще можем соблюдать заповеди, тот факт, что они у нас есть, тот факт, что Всевышний проявляет к нам, к еврейскому народу, особое внимание, даруя нам Тору, даруя нам заповеди. Умение видеть в этом беспричинный подарок Творца нам, проявление Творца любви от Творца по отношению к нам, вот это умение, которое приводит нас к силе благодарности, к умению благодарить, это залог, это условие, исполнение которого приводит к тому, что наш духовный рост может развиваться действительно чудесным образом. Действительно настолько чудесным образом, который не соответствует, может быть, нашим каким-то силам, нашему уровню, нашему образу жизни, нашему прошлому. Если человек обладает вот этой силой благодарности, силой видеть во всем подарок Творца, включая заповеди, он может подняться духовно и в материальных сферах тоже, даже больше, чем по логике вещей его жизнь, его уровень, его фон мог бы ему это позволить. То есть видеть, быть достойным этих чудес и на материальном уровне, и на духовном уровне, как мы видим это в Хануку. Спасение еврейского народа там, где это спасение практически быть не могло. Исполнение заповеди на уровне Идур, на самом высоком уровне, хотя можно было бы по всем законам исполнить это на менее высоком уровне. Это то, что происходит благодаря этой силе благодарности. Нам всем желаю, чтобы мы в этом преуспели, использовали каждый день, каждый миг этого праздника, использовали зажигание свечей, которые мы исполняем эти 8 дней, для того, чтобы развивать в себе это умение. И прежде всего, в чем заключается это развитие этого умения, это напрячь фантазию, придумать, как бы мы могли обмануть время, как бы мы могли обмануть влияние извне и да, развить в себе вот эту силу, эту внимательность. Думайте, придумывайте, экспериментируйте. Как я уже сказал, это можно превратить даже в очень приятное времяпровождение. Просто сидеть с семьей и обсуждать какие-то события. Это можно обсуждать события настолько вот серьезные, как падение ребенка и спасение ребенка из люка канализационного. Это может быть какой-то случай, когда сумели долг оплатить вовремя. И так далее, и так далее. Ищите и стройте такие пути, и дай Бог нам всем в этом успеха. Ханука самеах, большое всем спасибо.